подкасты «Радио Свобода».
Ці удастся Трампу вырвать Лукашенко от Путина? Чаму для президента США важное вызволение белорусских политвязнев? И ці допоможе спецпосланник США у справе Беларуси открыть белорусско-литовскую мяжу? Добрый день, тут Ганна Соусь. Про гэта да іншае мы поговорим с российским политиком, правоабаронцем, адвокатом и блогером Марком Фейгіным. Добрый день.
Добрый день, рад приветствовать всех зрителей.
Мы в живом эфире, шукаем ваших пытаний, ваших комментариев. Не забывайте натискать на звоночек, коли это для вас безопасно. Так само подписывайтесь на YouTube-канал Марка Фейгіна. Я одразу хочу попередить нашу аудиторию, что Марк добро разумеет белорусскую мову, и я буду звертаться до его по-белоруску. Ну, таким чином, президент США Дональд Трамп призначив Джона Коула спеціальним посланником Злучених Штатів у справах Білорусі і анонсував визволення ще 50 політзняволених. На момент нашого ефіру ще невідомо, коли відбудуться перемови Лукашенки з делегацією Злучених Штатів. Поводле прес-секретарки Лукашенки Наталі Ейсмант, парадок дня зустрічі налічує 5-6 питання, у яких не удакладняється. Що це означає для офіційного Мінську? Що означає признання спеціального посланника Злучених Штатів у справах Білорусі?
Ну, что касается Коула, ведь он занимался, он юрист, он занимался переговорами об освобождении предыдущей партии из 100 человек. Поэтому сам Трамп в своей социальной сети True Social сказал о том, что это крупный специалист, вот он ему благодарен и надеется на освобождение еще 50 политвязнях. И с этой точки зрения, ну, как бы от добра добра не ищут. Я думаю, что у Трампа и без того был достаточный выбор, кому поручить непосредственно заниматься этим вопросом. Выбрал того, на кого выбор пал, видимо, это госдеповский чиновник все-таки. Да? Поэтому раз есть какие-то связи, я думаю, что он, конечно, связан с ЦРУ, скорее всего, и хорошо осведомленным является дипломатом, политиком. Но, тем не менее, раз вот его назначил Трамп, то значит, он и будет заниматься. И я действительно считаю, что освобождение следующей партии шанс достаточно велик, что 50 следующих политзаключенных освободят. Вот. И мне кажется, что об этом какие-то предварительные договоренности точно достигнуты. И, во всяком случае, Лукашенко мог обещать. И назначение спецпосланника – это обоюдовстречное желание. Я думаю, что сам Лукашенко, зная, вот как вот он любит такое, да, теплоту, такую фальшивую, значит, добросердечие, какую-то, так сказать, попытку такого народного поведения. Он мог сам сказать, а вы назначены спецпосланник. Вот у вас по Украине есть спецпосланник? По Москве замечательный спецпосланник. Вот. Вот пусть по Беларуси тоже будет такой постоянный визави, контакт, с которым я буду встречаться, вот как Путин встречается с Уитковым, я вот буду с Коулом встречаться. Такое тоже могло быть, и, между прочим, на это американская администрация вот именно так и откликнулась. Вот это выглядит так.
Ну, меркавалася першапачаткова, калі вось ну першыню пачалі вызваляць палітзняволеных з удзелам Джона Коула, калі ён з'явіўся на экране беларускага тэлебачання, меркавалася тады многімі, што амерыканская адміністрацыя выкарыстоўвае перамовы з Лукашэнкам як дадатковы канал сувязі з Крамлём, што Вашынгтон разглядае Лукашэнку як эксперта па Пуціну. Цяпер Беларусь вылучаная, ну, сапраўды, у вельмі самастойны кірунак прызначэння спецыяльнага пасланніка, но гэта прызнанне важнасці краіны. Які інтарэс ёсць у прэзідэнта Злучаных Штатах, у яго каманды да Беларусі?
Я выскажу сваю версію, она может, в принципе, не вполне совпадать с другими оценками, но как я себе это вижу. Вы знаете, стратегия на тесное взаимодействие с Москвой, и даже звучало оторвать от Китая, вот вся эта парадигма, вся эта концепция, она потерпела фиаско. Я имею в виду американская, трамповская стратегия. Они открыто говорили, сам Трамп об этом говорил. Рубио, например, о том, что вообще наша задача оторвать Россию от Китая, повлиять на окончание войны и создать условия для взаимодействия более тесного. Вот это все не случилось. Вот. А будучи 45-м президентом США, Трамп, я вам напомню, на него пришлось практически на конец каденции ситуация, когда из-за 35-й дорожной карты, вы помните, какой конфликт возник между Москвой и Минском? И в январе 2020 года, до августа 2020, когда прошли выборы в Беларуси, те выборы, на которых Тихановская, вероятно, победила, Вот, как мы допускаем, как уверены, что уж точно Лукашенко не одержал победы. Вот, ну, правда, это выборы такие себе были. Так приезжал Помпео в тот момент, между прочим, глава государственного департамента, сменивший Рекса Тиллерсона. И это достаточно был плотный контакт. И там наверняка была масса договоренностей. И заметьте, эти договоренности были достигнуты в момент, когда в январе 2020 года был большой конфликт между Москвой и Минском по поводу выборов. И по поводу дальнейшей стратегии союзного государства, там единый президент, миссионный центр, вот все это уже забылось за 5 лет. А я вот очень помню это очень хорошо. И, возможно, уже тогда какой-то был задел сделан на то, что, ну, может быть, нам удастся как-то развести ситуацию на предмет того, что мы будем параллельно искать отношения с Лукашенко, как и тогда, так и теперь. И тем самым сумеем повлиять на региональную ситуацию через Лукашенко. Тем более он сам к этому расположен. И мне кажется, что продолжается та же линия, но она тоже не вполне, как вам сказать, верная, потому что все-таки с 2020 года произошли катастрофические, я бы сказал, изменения. И в смысле зависимости Беларуси, это оккупированная страна, Россия оккупированная страна. Война в Украине, которая тоже все изменила. Ответственность, которую несет Лукашенко и от которой хотел бы избавиться посредством отношений с Вашингтоном за войну в Украине. С его территории, как правильно сказал Зеленский, двигались войска с его согласия, с его поддержки на территорию Украины. Помню, чем это кончилось в феврале-марте 2022 года. Поэтому, с одной стороны, желание действительно Вашингтона каким-то образом сыграть, какой-то пасьянс разложить, попытаться каким-то образом на контрасте действовать. Вот Путин повел себя неадекватно, не пошел на переговоры и на предложение Трампа. А мы вот сейчас попробуем там какой-то внутренний раскол затеять. Так, может быть, думает Госдеп и сам Трамп, рассчитывая на какое-то продолжение диалога с Лукашенко. Дело в том, что дополнительного канала связи с Москвой-то не нужно. Если Трамп по 2 часа с лишним разговаривает по телефону с Путиным, встречается с ним в Анкоридже, Уитков 5 раз, по-моему, был по 3 часа, разговаривал с Путиным. А какой нужен канал, опосредованный через Лукашенко? Для чего? Если вы напрямую все вопросы обсуждаете. Понимаете? Но, тем не менее, они могут иметь это в голове. А что касается Лукашенко, он вполне получил разрешение на эту коммуникацию. Я уверен, что с Путиным он все это согласовал. Сказал, ну, ты сам видишь, мне же нужно как-то решать какие-то вопросы, и санкционные. И, в частности, он успешен. Он же вот снял же за 100 политзаключенных, обменял на снятие санкций с Белавия. Тут еще были сомнения, когда они вступят, эти снятия санкций. А они уже работают. Уже, так сказать, осуществляются меры по снятию санкций, и уж кто-кто, а уж Лукашенко точно заинтересован в продолжении ослабления санкционного режима, ну и изменении к нему отношений, потому что он находится в жесткой изоляции и в Европе, и в Америке до этого, а теперь он пытается эту изоляцию прорвать вот так. Поэтому его интерес прямой, и Путин вполне мог ему, так сказать, дать на это карт-бланш, ну да, если у тебя есть возможность, мы же сами в диалоге с Вашингтоном, попробуй их со своей стороны развести на то, чтобы они ослабили санкции, повлияли на некоторые вопросы геополитической изоляции Беларуси в самой Европе и так далее. Плюс, вы знаете, последний аспект – это желание амбициозное самого Лукашенко все время быть посредником. Он как бы помнит Минский процесс, Минские соглашения и так далее. Ему хочется каким-то образом хотя бы внешне подчеркнуть хоть какую-то автономность от Кремля, от Путина. И он, я уверен, что он продает вот этому спецпосланнику Коулу, и там Кит Келлок приезжал, что он вполне может стать площадкой для переговоров, что он может наладить отношения с Зеленским, что он может с ним договориться, пригласить его в Минск, они будут вести переговоры напрямую именно там, поскольку такое уже типа было. Встречались, ну, в прежнюю там руководство Порошенко и так далее по поводу Минских соглашений. И я думаю, что ему могли поверить в то, что у него эти возможности есть. Не случайно так жестко отреагировал на это Зеленский, который сказал, он там много болтает, сказал Зеленский публично про Лукашенко. Но мы все помним, какую роль он сыграл в начале войны. Поэтому никто этого не забывает. И украинский народ это все очень хорошо помнит. Так что в этом смысле я считаю, что есть у него, есть такое желание у Лукашенко выглядеть каким-то посредником в конфликте между Москвой и Киевом. Вот. Но, по-моему, абсолютно беспомощный, на мой взгляд.
Мы у живым эфире. Задавайте пытання палітыку, блогеру, праабаронцу Марку Фейгіну. Пакідайце свае каментары, калі гэта для вас бяспечна. Вы згадалі былога дзяржсакратара ЗША Марка Пампео. Я нагадаю, што ў 2020 годзе паводле пасля яго званку персанальна Лукашэнку вызвалілі палітвязня Віталя Шклярава, які меў амерыканскае і беларускае грамадзянства. І перамовы яшчэ адміністрацыі Байдена, не публічныя перамовы, звязаныя з палітвязнямі, пачаліся яшчэ падчас Байдена, але яны актывізаваліся з прыходам звяртання ў Белы дом Дональда Трампа, і вот якраз гэтую місію фактычна ўзначалі Джон Коул. І я прапаную зараз паглядзець відэо, магчыма вы яго бачылі, магчыма не, але яно вельмі цікавае відэо з аўтобуса, у якім сядзелі былыя палітвязні беларускія, якіх вызвалілі, якіх дэпартавалі з Беларусі ў Літву 11 верасня гэта было, і да якіх звярнуўся Джон Коул, сказаўшы, што цяпер яны свабодныя.
I'm John Cole. I'm from the White House in Washington, D.C.
Я Джон Коул, прадстаўнік Белага дому з Вашынгтону ў ЗША. Прэзідэнт Трамп паслаў мяне, каб выцягнуць, вызваліць вас. І цяпер вы вольныя. Мне шкада, што вам давялося праз такое прайсці, але цяпер рэшта вашага жыцця належыць вам.
Джон Коул юрыст, ён вядомы тым, што ён быў блізкі вельмі доўга з Дональдам Трампам, і ён выігрываў вельмі вялікія пазовы, звязаныя з табачнымі кампаніямі. Некалькі дзён таму ў нашым эфіры палітолаг, дыпламат, палітык-дыпламат Валер Кавалеўскі назваў яго сапраўднай акулай, як гэта называецца, які ўмее весці перамовы, які вельмі эфектыўны ў перамовах. Я хацела вас запытацца, ведаеце пра што? Дональд Трамп тройчы пісаў у сваіх соцсетках, што ён чакае вызвалення беларускіх палізняволеных, называў лічбу 1500, і гэтага не адбывалася. Цяпер апошні яго допіс там называецца, што мы чакаем вызвалення 50 чалавек. Ці не рызыкуе Лукашэнка, што амерыканцы могуць страціць інтарэс да яго? Ну, што вот калі ты ніяк не рэагуеш, калі ты зацягваеш, ну, то гэты працэс перамоўны можа спыніцца, як вы мяркуеце?
Я думаю, што, канешне, это очень-очень чрезвычайно обнадеживающая цифра была в 1500. Я вот не верил с самого начала, что такое количество сразу просто Лукашенко избавится от такого материала. Для него политзаключенный же заложник, торговый обменный материал. Причем в тюрьме остаются самые значимые лица. Там и Боба Рика остается, и вернувшийся Светкевич, и Колесникова, и масса других очень известных людей, которые остаются в тюрьме. Лукашенко прекрасно понимает, что он не должен отдавать всех сразу. Тогда не за что будет получать дивиденды, к которым он стремится, и в частности ослабление санкций, как я уже сказал, это другие какие-то выгоды, которые он хочет получить. И он торгуется. Это просто торговля, понимаете? Торговля людьми. Знаете, как в известном произведении 15-летний капитан Себастьян Перейра, торговец черным золотом, вот это Лукашенко, вот, черным деревом. Видите? Вот так он воспринимает людей. Для него, понимаете как, вот он там 100 отпустил, еще 100 арестовал. Я понимаю, что это замкнутый круг, и в известном смысле тех, кого освободили, на их место сразу в эти же камеры забирают новых. Но для этих конкретно людей это спасение, потому что в белорусских тюрьмах умирают люди. И любая попытка выскочить из этих тюрьм – это возможность сохранить себе жизнь. Прямо вот так стоит вопрос. Поэтому от этого нельзя отказываться, это невозможно иным образом решить, кроме как дать что-то Лукашенко, что он просит. То, что Трамп это делает, понятно, что Трамп далек вообще от темы прав человека, иногда складывается впечатление, зачем ему это надо. Но на самом деле репутация для него всегда имела значение. То есть даже его стремление к получению Нобелевской премии мира, это же тоже сильный мотив заниматься правами человека, а в статуте Нобелевской премии мира это важная составляющая, понимаете, права человека и все, что с ними связано. Трамп не хочет прослыть человеком, слишком пренебрегающим правами людей, да, тем более в таких режимах, как белорусский и так далее. То есть для него это тоже репутационная тема, которая нужна ему. Вот. Но он параллельно решает и другие вопросы, конечно, связанные с Россией, с войной и другие. Поэтому это не мешает, а лишь способствует углублению этих отношений с Лукашенко. Но Лукашенко не отпустит сразу и всех. Он будет по чуть-чуть выдавать, там, по 50 человек, по 100 человек, но не больше. Это протянется на всю каденцию, на весь период пребывания на посту 47-го президента Трампа.
За кратами знаходится лауреат Нобелевской премии мира Олесь Беляцкий, правоборонца, керовник правоборонного центру «Весна». И, ну, правдоподобно, что коли вызвали из Беляцкого, то поводле процедуры он может вылучить Дональда Трампа на гэтую премию. Як вы меркуете, те разглядает Дональд Трамп, ну, он прагматичный человек, те разглядает он такую магчимость?
Я вам хочу сказать, что Трампу есть кого выдвинуть. Кто мог бы его выдвинуть? Не только вызволенный Олесь Беляцкий, понимаете? То есть нет у него проблемы с выдвижением, проблемы с получением премии. Потому что все-таки эта премия не дается политикам типа Трампа. Будем прямо говорить, статут этой премии, те, кто ее выдает, они руководствуются совсем другими идеологическими соображениями. Ну, просто это такая премия, надо другую премию учреждать, чтобы Трамп на нее попал. Но Трамп чрезвычайно амбициозный человек и очень, знаете... Как вам сказать, вот удивительная в нем последовательность. Вот он очень методично будет бить в одно место, иначе бы он бы через раз не стал бы снова президентом США. Ну, казалось бы, ну, отступись уже, возраст и 80, а видите, какой он вот последовательный в этом отношении. А, все-таки вернулся, удалось ему вернуться, такой камбэк совершить. Поэтому я не думаю, что он так линейно руководствуется тем, что выпущу Беляцкого, а он меня выдвинет на Нобелевскую премию. Ну, ради бога, он выдвинет, только премию не дадут. Вот в чем вся проблема. Поэтому я думаю, что он более шире так на эти вещи уже смотрит, тем более, когда 10 октября премию ему не дали. Вот. Ну, там и сроки не попадали, он пришел, премию дает за предыдущий год. Но, тем не менее, я думаю, что он все равно в голове держит какой-то успех, который бы венчал его президентство 47-е и, так сказать, подтверждение этого успеха, это Нобелевская премия. Он все равно где-то задним умом думает о том, что если я совершу много хороших дел, что называется, как христианин, вот, уж не знаю, в какой степени он глубоко верующий, то как минимум заслужу прощение на страшном суде, понимаете? Поэтому я думаю, что это важная тема. И я вот, кстати, прогнозирую, что Беляцкого могут вполне-то и освободить, между прочим.
А тут пытанне пришли, на вот констатация такая, один из комментаторов кажа, нельзя действовать напрямую, они будут делать через ослабление союзников, и представьте, насколько ослабит Россию, это ослабит Россию, если Беларусь уйдет на Запад. На кольких это ослабит Россию, коли Беларусь сойдет на Запад?
А погодите, а как она уйдет на Запад? Просто вот мне интересно. В нынешнем виде на территории Беларуси находятся российские войска. Мало того, РВСН разместил там ракеты тактические, ядерное оружие. Вы вот можете поверить, что Путин бы разместил, если бы не был бы на 100% уверен в контроле за белорусской властью Лукашенко и вообще территорией как таковой? Он бы этого не сделал. Ну, потому что эти ракеты могут оказаться на территории пошедшего на Запад Лукашенко, и он их обратно не вернет, зная его жоркость такую, знаете. Поэтому я не думаю. Я думаю, что созданы даже невидимые нам с вами каналы контроля за Лукашенко, его властью и за белорусской армией, белорусскими спецслужбами, которые не позволят вот так просто взять, развернуться и уйти. У Путина всегда план Б есть в запасе. Если представить такое, что Лукашенко вдруг действительно такое объявит или на практическом смысле начнет такое делать, то у Путина наверняка есть возможности эту проблему решить. Я не верю в то, что Лукашенко хоть что-то сделает вопреки статусу лояльного лица по отношению к Путину. Я думаю, он свою лояльность, несмотря на то, что его не любят. Ни Путин не любит Лукашенко, ни его окружение, знает ему цену, что он своим колхозным умом всегда, плутовским таким, да, всегда ищет возможность кого-то продать. И он это бы сделал, но сила, так сказать, контроль заставляют его действовать, свои планы согласуя именно с Москвой. Поэтому никакой самостоятельной линии с уходом на Запад, отрыва союзника Москвы в лице Минска, я думаю, что не произойдет. Вот если Путина вдруг не станет, или война будет проиграна, ну, в широком смысле, я не говорю буквально, там, в Москву войска ВСУ войдут. Вот тут вы увидите совершенно другого Лукашенко. Вот тут он перекувыркнется на раз и будет рассказывать про то, что он всеми своими силами препятствовал войне, помогал Украине, сохранял отношения с Западом, значит, что это не вполне политзаключенные, а люди-заложники, которые могли пострадать от оккупанта в лице России и так далее. Вы всякое услышите. Но для этого должен источник угрозы исчезнуть. А он пока в силе своей находится.
Ну, вот якраз у підтримку вашого меркування некілька коментарів. Так, це в інтересах Лукашенка ослабити Росію. Не удастся, белорусский диктатор трывается за кошт России, не удастся, маю на увазе, повернуть Беларусь на Запад. И пытание до вас пришло. Марк, вы юрист, как сохранить доказательства преступлений Караева, это бывший министр, был министр внутренних справ Беларуси, который избивал народ в 2020 году? Как бы вы отказали?
Я вам скажу так, если режим Лукашенко пойдет, если так случится, то новые власти его найдут, какой-нибудь там батальон Калиновского, поверьте мне, они таких не отпустят. Там много кто воюет, тех, кто от таких Караевых пострадал. Так что предоставьте справедливости реализоваться самой. Не ищите бесконечно крючки и нормы. Всех не осудите, так не будет. Даже какой бы трибунал по всем преступлениям не был бы создан, всегда кто-нибудь избежит ответственности. А вот от силы уклониться будет очень-очень тяжело. Поверьте, у права и справедливости иногда бывает длинная дистанция. И я бы сказал, что политически эти вопросы будут решаться. Мы ведь человеческую историю знаем. И знаем, как падали диктатуры. Посмотрите, что произошло с Каддафи. Что-то как-то никто сильно не озаботился, как его судить. Осудили на месте. Причем вот таким образом. Так что лучше задуматься всем этим людям, Караевым и им подобным, о том, что с ними будет, когда Лукашенко не станет. И будущим Караевым лучше руководствоваться этим. Сейчас ставки возросли неимоверно. Война все изменила. Это не так, что вот учредим суд, будем долго судить, десятилетия. Потом придумаем, как, знаете, последним виновником после Нюрнбергского процесса в Шпандау особые условия с черепаховым супом. Нет, так не будет. Так точно не будет. Эту станцию окончательно проехали, поверьте мне. Тут уже не до юристов. Юристам скажут, посидите в сторонке, не мешайте нам сейчас. Так что вовремя задуматься сейчас о своей судьбе подобным лицам.
Мы у живым эфиры. Задавайте пытанні, пакідайце каментары, націскайце на званочак, падпісвайцеся на наш канал, а таксама на YouTube канал Марка Фейгіна. Я згадала ўжо, што ў нашым эфіры быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік агенцтва трансатлантычнага супрацоўніцтва. Ён згадаў, вот якраз у кантэксце прызначэння Джона Коула, недаўні візіт у Белы дом 5 прэзідэнтаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, у іх сустрэчу з Дональдам Трампам, і ён гаварыў пра проста новую палітыку, новую знешнюю палітыку адміністрацыі Дональда Трампа, якая заключаецца ў установленні пэўных кантактаў з аўтарытарнымі рэжымамі. Давайте паслухаем Валера Кавалеўскага.
Тут я таксама адзначыў бы, магчыма, цікавы момант у знешняй палітыцы Трампа, што які тычыцца ўжо нашага рэгіёна наўпрост, што ну, ён фактычна не мае такіх сур'ёзных перашкодаў, сур'ёзных палітычных бар'ераў да таго, каб працаваць з аўтарытарнымі рэжымамі. На тое, што літаральна некалькі месяцаў таму, калі мы былі ў Вашынгтоне на кансультацыях, пачуў ад аднаго саветніка ў даволі важнай установе, ён сказаў, што ну, на сённяшні дзень ўжо столькі аўтарытарных рэжымаў у свеце, што Злучаныя Штаты проста не могуць сабе дазволіць не размаўляць з імі. Трэба вырашаць гэтыя праблемы і шукаць магчымасці таго, каб Злучаныя Штаты атрымлівалі як мага больш карысці ад узаемадзення, ад адносінаў з такімі краінамі.
Наколькі эфектыўным выніковым вам падаецца такі падыход? Ну, з аднаго боку, ўрады, якія ігнаруюць Лукашэнку, якія ізалююць Лукашэнку, не дамагліся вызвалення палітвязняў, а Трамп дамогся, хай паступова гэта адбываецца. З другого боку, гэта легітымізуе Лукашэнку і ягоны рэжым. Вот якая ваша пазіцыя ў гэтым?
Ну, што касаецца рэплікі адносна вот этой встречи з 5 представителями стран Центральной Азии, там тоже та же руководство, что нужно, вот смотрите, у нас же удачно с Азербайджаном и Арменией получилось войти как посредником. Трамп продемонстрировал, что вот этот Зангезурский коридор на 100 лет передается, значит, Соединенным Штатам, а это надежная такая вот линия возможного предотвращения новой войны, усиления взаимодействия. Вот тут мы тоже, считает Трамп и его администрация, можем сыграть свою роль. Но тут по-другому проблема. Это не как с Лукашенко. Попытка гегемонию Москвы подорвать еще сильнее путем установления горизонтальных связей с этими режимами. Там Китай есть. И Китай гораздо более серьезное воздействие оказывает на эти 5 центральноазиатских республик. Там, кстати, разные степени взаимодействия у США. У Вашингтона очень тесные отношения с Узбекистаном, частично с Кыргызстаном, сейчас меньше. От отчасти с Казахстаном, с Такаевым, но все-таки Пекин им не перешибить. Просто географически рядом, и у Пекина масса возможностей для контроля за этими республиками. Точно так же к Си Цзиньпину приезжали эти 5 представителей стран Центральной Азии, тоже почти ежегодно они теперь проводят этот саммит. Это тоже укол, булавка в сторону Москвы. Но Москва утрачивает свою роль главного гегемона, она сейчас субгегемон в большей степени. Теперь, что касается вопроса, связанного с тем, я прошу прощения, начал отвечать, забыл вторую часть вопроса.
А насколько эффективная стратегия взаимодействия с авторитарными режимами?
Да. Ну, смотрите, Трамп-то он отличается большим в этом смысле цинизмом, прямо скажем, в отличие от администрации демократов. И поэтому для него такой проблемы нет. Вы знаете, что Байден проводил даже онлайн, поскольку это совпало с ковидом стран демократии, саммит демократии. В свое время, кстати, его инициировал, вот я лично встречался в свое время пару раз с Маккейном. Это его была идея о союзе демократии и так далее. Вот. А вот Байден провел такой вот саммит онлайн, правда, они не собирались. Они собирались на следующий год провести этот саммит офлайн и не провели. 105 стран были приглашены. Вот 105 стран из приблизительно 200, которые существуют на свете, являются в полном смысле демократией. Кстати, Армения принимала участие в этом саммите, ее пригласили как раз-таки. А остальное – это действительно авторитарные режимы, причем крупные из них – это деспотии, такие часто тоталитарные системы. С ними, да, Трамп и республиканцам, которые, в общем, во многом держатся реал-политик традиции, хотя она универсальная для любой власти в Америке, но в большей степени именно для республиканцев, и таких республиканцев по типу Трампа, да, они не видят проблемы взаимодействия. Посмотрите, как он тесно взаимодействует со странами Ближнего Востока, там только деспотии, да, Персидского залива, королевствами и так далее. Ну, это достаточно жесточайший авторитарный режим, кое-где тоталитарный, но это не мешает этому взаимодействию в интересах США, как считает Трамп. Поэтому, безусловно, и, конечно, Трамп будет искать взаимодействие с этими странами, зачастую даже в ущерб демократиям, такой тоже будет. Такой тоже будет. Повторяю, он не демократ и не руководствуется первичностью там, прав человека, идей свободы, флагманом которых является США, распространять демократию по всему миру. Нет, Трамп этим не руководствуется точно. Он слишком материален для этого. И поэтому для него проблемы такой рефлексии нет взаимодействия с этими странами. Хорошо ли это или плохо, покажет время. Все, президент это всего на 4 года. Трампу осталось почти 3. А наследство такое, оно очень скоротечное. Придет демократическая администрация, и все будет по-другому.
Давайте поговорим про слова. У своем посте, у своей социальной сети Дональд Трамп, коли потребовал, сподевался на вызволение белорусских политвязнев, называл их закладниками. Mm-hmm. И адлюстровывая это суд из перемовов на сам речь. Злученные Штаты вызволяют закладников. Так? Это, ну, по-моему, еще больше моцная дефиниция, чем политвязни. Бо коли держава отрывает в закладниках у властных громадянов, так?
Вы знаете, я когда защищал политзаключенных украинских в России, их тоже называют hostages. То есть вот Романа Сущенко, Савченко, их называли hostages. То есть они были заложники. Американская администрация часто пользуется именно такой терминологией, потому что узники совести, ну, термин, который когда-то ввели Amnesty International, для нас более привычны политзаключенные, он такой, как бы вам сказать, не всеми принимается. Вот. Там разные трактования, интерпретации, споры идут по тому, кто есть политзаключенный, кто узник совести и так далее. Вот американская администрация часто прибегает именно к такой терминологии hostages, да, заложники. Заложники – это лица, которые привлечены к уголовной ответственности по политическим мотивам, так? И назначенные им наказание, более того, является произвольным, дискретным, дискреционным произволом, понимаете? То есть оно может даже не соответствовать уголовному обвинению формальному. Это важно понимать. Поэтому они политические заложники. Это термин употребимый и верный. Сильнее ли он выражает их статус, например, чем если бы их называли политзаключенные? Сложно сказать. Вы понимаете, а в советские годы был термин «диссиденты» в Советском Союзе, и американские администрации разные, да, которые занимались судьбой политзаключенных, тоже принимали и понятия и «диссиденты», и «политзаключенные». Чаще использовали, по-моему, даже такие термины в своих резолюциях. И там Конгресс, и Госдеп в своих стейтментах и так далее. Поэтому я думаю, что здесь не вопрос дефиниции. Мне кажется, просто американская администрация отличается в подходе несколько от правозащитных организаций. Для нее это все-таки вопрос борьбы за освобождение людей, которых насильно удерживают по политическим мотивам. Они осуждены, иначе надо будет принимать эту правовую систему, искореженную, по-моему, бесправную, бессудную и беззаконную, в качестве суррогата правовой. Вот. А когда ты говоришь «заложники», так суда никакого нет, никого не осуждали. Потому что это же не суд, а как это судом можно назвать? Вот. Я держусь именно той же концепции. Я тоже всегда, когда защищал политзаключенных, говорил о том, что это судом не является. Даже от того, что люди надевают мантии, значит, там, повязывают эти банты, в России такое уже есть, там эти женщины, судьи в основном, и значит, читают что-то по какому-то уложению, там, кодексу, какие-то статьи, там, уголовно-процессуальному или уголовному, это не делает их судом. Суд все-таки, как конституционная ветвь власти, как независимая, автономная от исполнительной и законодательной системы власти, внутри системы власти ветвь, это, так сказать, все-таки не только форма, это и содержание соответствующее. Поэтому судов нет, это же не суды ни в России, ни в Беларуси. Поэтому просто набрали вон за колючую проволоку заложников. Мне кажется, это даже вернее звучит, чем попытка связывать это с какой-то правовой оценкой. Там политзаключенные, узники совести, узники, понимаете? Это какая-то попытка юстицию привязать. А заложники, ты кого хочешь, взял он на улице, закрыл за колючий провод, он и все, все. Так и есть ведь.
А как бы, как юрист, вы прокомментовали вымушенные депортации, когда многих людей без документов, без паспортов просто выкинули. Вот, ну, когда сравнить, например, с советской практикой, когда диссидентов высылали, а их тогда позбавляли громадянства. А тут людям просто забрали паспорты, не дали их справов. А у Беларуси потом до их родных приходит милиция, станьте на улик и шукают их.
Ну, как никакого это к праву отношения не имеет. Ну, как в концлагере, какое может быть право? Это старый спор, кстати сказать. Вы знаете, вот говорят, а есть ли внутри концлагеря вообще какое-то правоотношение, регулирование? А какие это? Ну, каких нет, потому что нельзя назвать этими правилами, да, требования тюремной администрации. Ну, Беларусь в политическом смысле, это же тюрьма. Поэтому что хотят, то и делают. А кто запретит? Вот где тот надведомственный орган, который запретит? А вообще этот суд должен был бы запрещать. А чего вы лишаете гражданства? А чего вы высылаете без документов? Какой правовой статус высылаем? И так далее. Да кто этим озабочен? Тем более на фоне войны, бушующей в Украине, где погибших больше миллиона, как утверждает американская сторона, я думаю, это реальная цифра, 1,2 миллиона, о которой говорил Кит Келлок. Да какая разница? Выслали, скажи спасибо, спаслись, а то бы убили бы. Как Навального какого-нибудь или какого-то любого белорусского политзаключенного, сколько их было убито. Поэтому на самом деле никто там по этому поводу не парится. Мне кажется, что внутри системы, в которой нет права, права изначального, как мы его понимаем по Руссо, нет естественного права. Есть право государственное, и оно дискретное. Все. Что хотят, то и делают. Поэтому нарушают они какие-то права естественные, не нарушают конституционные права. Всем наплевать. В России вообще конституция – это абсолютно жеванная бумага. Никто ей не руководствуется. Там вообще и статья, норма имеет прямое действие. Хоть когда-нибудь, хоть единожды прямое действие имело конституционные нормы или нет? Я не помню. Вот я как был юристом, адвокатом, ни разу. Я ссылался на эти нормы. Всем плевать. Поэтому надо это воспринимать как, ну, произвол, бесправие и все.
А як вы мяркуеце, ці ў стане Джон Кол спыніць вымушаныя дэпартацыі, калі вядуцца перамовы, умовы вызвалення, ці, ну, ягоная місія выключна вызваліць? І ў дадзеным выпадку, калі Лукашэнка сказаў, калі ласка, вызваляю, забірайце, то на гэтым і спыніцца. Як вы мяркуеце, такія перамовы пра гэта вядуцца, каб не вяліся гэтыя вымушаныя дэпартацыі?
Не, ну, конечно, все ведутся. Именно об этом и идет речь. Конечно, Америка бы забрала бы сразу все 1500. И даже ослабила санкции. Какой-нибудь там, как Беларусь калий, да, какие-нибудь предприятия. Если бы цена стояла об этом, чтобы всех политзаключенных забрать. А он же ведь как Лукашенко? Он же, наверное, говорит, я вам отдам еще 50, а вы мне, Беларусь, калий дайте возможность снять санкции, чтобы я мог калий поставить, на Европу повоздействовать. А они что, людей не хотят освободить? Что же они такие негуманные? Понимаете? Ну, конечно, и вызволение, и депортация – это часть плана, который Лукашенко устраивает. Он не хочет оставлять этих людей внутри Беларуси. Статкевич конкретно. Он отказался уезжать. Он принципиальный человек. Да? Он такой идеологически мотивированный патриот белорусский. Он остался. Его же посадили опять. Понимаете? Значит, его может по второму разу менять. Я лично считаю, по долгому размышлению, я пришел к выводу, что, конечно, и безусловно, люди ответственные должны, если уж так по чечению случилось, чтобы появилась возможность выбраться из этого концлагеря, надо уходить. Надо выбираться из него, потому что ничего путного не выйдет. Получается, ты остаешься в надежде, что режим падет, и, значит, ты со своей родины не уезжаешь, ты занимаешь эту позицию принципиально. Но что произойдет раньше? Ты умрешь или режим падет? Понимаете? Это рулетка. А бороться надо прямо сейчас. А в тюрьме как можно бороться? Да никак. Разговоры про то, что в 21 веке можно из тюрьмы чего-то делать, бороться с режимом, своим примером кого-то вдохновлять. Честное слово, это уже не работает. Это работало на перекрестке 19-20 века, например, в Российской империи, где, ну, действительно, права какие-то были, знаете. Там были известные истории, когда кого-то из народовольцев посекли в Равелине, да, а после этого, бац, его застрелили. А к 5-му году таких, знаете, сколько нашлепали? Настреляли, будь здоров. Сейчас как вы себе это представляете? Как это возможно вообще в нынешней Беларуси? Или в России, в конце концов? Это очень сложная проблема. Поэтому прав нет никаких в концлагере. Если у тебя есть возможность из него выбраться, надо выбраться. Снаружи ты сделаешь больше. Поэтому депортация – это очень хороший выход из ситуации. Очень хороший. И надо принимать ее даже без документов. Те, кто отвечает за эти обмены, за эту высылку и освобождение, американская сторона, она решит эту проблему. Но мы же видели, как уехавшие десятки людей, белорусов, получили легализационный статус и так далее. У нас такая же ситуация с российскими политзаключенными была, когда их в августе прошлого года освободили. Там среди них был Кармурза, Яшин, там, Пивоваров, ряд других, несколько десятков. Они же тоже приехали никакие, без документов. Вот я с Ильей Яшиным встречался. Он мне говорит, у меня ничего нету. Но ему дали. Понимаете, люди же не сумасшедшие. В Берлине они же знают, что к чему. И дали ему легализационный документ. Вот. Ну, я так понимаю, беженский, наверное. Я не знаю, потому что у него ничего нет. Вот. Так что здесь вопрос, скажем так, форма, она не над содержанием не главенствует, не превышает. То есть главное освободить. А как освободить? Какая разница?
Я пропоную поговорить про Светлану Тихановскую, про демократичные силы Беларуси в выгнании. Светлана Тихановская вот днями поведомила, литерально вчера вечера, что она имела телефонную размову со спецпосланником США в справе Беларуси Джоном Коулом и одночасно с наместником помощника держсекретаря по справах Усходней Европы Кристофером Смитом, який справами белорусских полезневоленных последовательно занимается не первый год. Но подчас размовы Тихановская, я цитую, подякувала Дональду Трампу за его лидерство у просовывания миру в регионе, за сталую увагу до Беларуси, за намагание по вызволению 1300 белорусских полезневоленных. Ну, и размову с Коулом Тихановская назвала продуктивной. Коли представник Трампа, спецпосланник Коул, заключить пэўную угоду с Лукашенко, як гэта поуплывае на демократичные усилы Беларуси в выгнанні, на их статус, на их уплывовость, як вы меркуете?
Вы понимаете, Светлана Тихановская, которую я знаю, она у меня там в эфирах в моем канале была, она действительно смелый и последовательный человек. Многое не получается у белорусской оппозиции в эмиграции. Кстати, у российской тоже. Это не то, что вот одни, другие. Потому что, вы понимаете, это бы работало вне фона войны. Вот войны бы не было, да, ее роль была бы очень значимой. А когда рядом бушует то, что бушует вот в Украине, да, где гибнут каждый день тысячи людей, очень сложно соответствовать уровню задач. Понимаете? Ну, то есть, условно, если бы была сформирована белорусская армия, там где-нибудь на территории Украины или Литвы, и двинулась на Минск, вот это был бы уровень реализации задач. Я говорю, если бы, да, я в сослагательном наклонении. Вот. То есть, это бы, наверное, бы соответствовало уровню и имело бы поддержку белорусской оппозиции, так же, как и российской, за границей, имея, а в основном именно такая она, либеральная оппозиция, да, и мейнстримная ее часть, не насилие, сопротивление гражданское являются методами абсолютными, преимущественными, а не иные другие, очень тяжело соответствовать моменту. Понимаете? Очень тяжело, потому что если ты не понимаешь или не желаешь, или не хочешь так, меня это противоречит твоим убеждениям, прибегать к насильственным методам, то тебе реализовать свои политические планы очень-очень тяжело. И поэтому многие недовольны и говорят, вот вы ведете бесконечные переговоры, там, пытаетесь заниматься вопросами не о власти, а все, что рядом с ними. Например, вызволением политзаключенных, обустройством жизни белорусских общин из беженцев, из людей, которые убежали от политического режима Лукашенко на Западе. Вы занимаетесь периферийными вопросами. Точно такие же претензии бросаются в лицо российской оппозиции за границу, это иммиграции. Но беда заключается в том, что все-таки та часть оппозиции, что белорусской, что российской, которая находится за пределами страны, основу ее составляют те силы, которые принципиально выступают против насилия, которые не поддерживают военных или приравненных к ним методов резистенции. И поэтому, да, неважно, вот сейчас, смотрите, актуальный вопрос о деятельности по резолюции 1 октября. В ПАСЕ будет сформирована платформа представителей российской оппозиции в эмиграции, такая же, которая уже, по-моему, год или полтора работает делегация такой же платформы белорусской в Парламентской ассамблее Совета Европы. Много ли она может сделать там, что белорусская, что российская? Не так много, понимаете, потому что это методы политические, а не иные. И поэтому, естественно, в ущербном положении находится иммиграция. И, честно говоря, такое же ведь уже было. Мы видели это и на, ладно, там в период сталинской, там, 20-30-х годов, но даже и в помягченном режиме 60-х, 70-х, 80-х годов, она тоже была беспомощной иммиграцией, даже состоявшая из политических диссидентов. Сейчас мало что в этом смысле изменилось. Режимы, которые установились что в Беларуси, что в Москве, эти режимы могут быть преодолимы только силовым путем. Это надо сказать честно. Просто не обязательно извне. Это может и изнутри произойти. Мы такие примеры видели, как с походом того же Пригожина и его ЧВК «Вагнер» на Москву. Поэтому у оппозиции Тихановской и других таких же очень-очень слабая позиция в силу этих причин.
Еще одна тема, которую я хотела с вами обмерковать. Ну, вы, я думаю, что вы слушаете за падением в Беларуси и глубоко ведаете ситуацию. Ну, напомню, чули несколько тыдням тому, Лукашенко публично заявил, что он послал американцев на 3 литры, я не буду цитовать. Тогда, когда от него запотребовали выбачиться, спынить контрабандные шары из Беларуси, которые регулярно спыняли працу Виленского аэропорта. В вынику литовский урад закрыл межу с Беларусью, она догэтуль закрытая. И вот літаральна там праз некаторы час прэзідэнт ЗША Трамп, называючы Александра Лукашэнку цытата паважаным прэзідэнтам Беларусі, прызначае Джона Коула спецпасланнікам. Ці дапаможа цяпер Джон Коул у гэтым статусе ў развязанні літоўскага беларускага памежнага крызісу, які паглыбляецца з кожным днём?
Ну да, да. Я думаю, что, конечно, сейчас они об этом договорятся, границ будет открыт, и Лукашенко прекратит посылать эти шары. Я думаю, он послал на три буквы под предлогом того, что это не мои шары, наверное. Как-нибудь вот так он это все изобразил. Вот, конечно, это его шары. Просто, смотрите, это наверняка делается с подачи Москвы. Возможно, даже Москва непосредственно этим занимается, российские спецслужбы с территории Беларуси. Ну, понимаете, эти провокации же не только с территории Беларуси происходят, хотя и с нее тоже. Вспомните о дронах, которые улетели в Польшу, с чего все началось. Сейчас уже там в Копенгагене, в Брюсселе. Я вот был на антивоенном комитете в Брюсселе. В день, когда я вылетал там, я еле улетел к себе во Францию. Значит, закрыли аэропорт, потому что три аэропорта, я Шарль-Леруа летел, значит, а там Льеш и другие закрыты были, потому что тоже обнаружили какие-то дроны. То есть это не единичное явление. И поэтому, я думаю, оно из единого центра направляется, скорее всего, из Москвы. И поэтому Лукашенко, он все время же пытается изобразить... Вот вспомните Саймона Шустера, как он отвечал на вопрос. Он говорит, откуда вы знаете, что я вот там несу ответственность за ввод войск, типа, на территорию Украины в 22-м году? Что он пытался сказать? Он не может прямо это сказать. Сказать, я тут ни при чем, меня не спрашивали, вот типа ввели. Я думаю, это не совсем так, но все равно, так или иначе, он пытается снять с себя ответственность. И поэтому, ну, наверное, сейчас, когда Коул приехал и будет прямо говорить о том, что это неприемлемо, это, с этим надо заканчивать, вряд ли Лукашенко пойдет на дальнейшее обострение. Он же тоже заинтересован в продолжении диалога. Поэтому, скорее всего, с высокой степенью вероятности проблема будет снята. Я, кстати, думаю, что шары они тоже запускают из-за ужесточений на этих самых границах. Что с Польшей, что с Литвой и с другими странами Балтии, там, Финляндии. Это реакция Запада на провокации военной диверсии. В частности, вот, например, широко обсуждается тема среди российской оппозиции о запрете на мультивизы без оснований веских для российских граждан. Сейчас будут их давать только по гражданскому назначению, ну, то есть правозащитникам, политзаключенным, каким-то активистам и родственникам, таких вынужденных выехать за пределы России, лиц вот такого, как я, например. Ну, я беженец политический, у меня документов нет, у меня только, как вы понимаете, беженские документы. Вот к таким могут, чтобы выехать, какие-то друзья, знакомые, получать мультивизу. Остальные нет. И это в едином комплексе находятся все эти действия. Ну, а граница – это самое чувствительное место. Я вам напомню, в самый канун войны в 21-м году, помните эту историю с изидами, когда Москва приказала, Лукашенко начал возить самолетами изидов, которые ломились то в Польшу, но и немного в Литву. Ломали границу, потом заборы специальные стали ставить, там усиливать эту охрану границ. Это как бы не прекращающийся процесс, это не то, что одномоментно все. Ну, а слова, риторика Лукашенко прошла на три буквы. Естественно, никого он не посылал. Для красного словца не пожалеет отца. Такой вот он человек. Понимаете?
Ну, тяжко уявить, что в Беларуси, где за лайк могут посадить у турму и отсочивать каждый лайк у соцсетках, не могут отсошить, откуда, как эти контрабандные шары летят. Кто на самом деле затекавлен у закрытия белорусско-литовской межи? Те затекавлены официальный Минск?
Понимаете как, если диверсии идут, то проверяют устойчивость и реактивность Запада на вот такие военные провокации, или полувоенные, как угодно их назвать, квазивоенные провокации, потому что они тоже не знают, что в этих шарах, а если там взрывчатка, а если что. То есть любого такого рода действия являются провокацией на военный ответ, понимаете? Это максимум, что может делать Запад, это перекрывать границы и грозить, что будут проблемы и с передвижением людей, грузов и всего остального, если вы все это не прекратите. Понимаете? Но, тем не менее, конечно, экономики приграничных стран страдают, потому что везут товары отовсюду. Китайцы, например, везут по разным направлениям. Вот через Беларусь же тоже товары идут китайские. Там вот эти торговые центры, как это, камень какой-то, помните, и вот там под Минском, под аэропортом, я все время ночевал в их гостинице, когда
еще... Великий камень называется.
О, какой-то камень там, да, вот это. Ну, они же явно просто ведь логистические центры, через них, как хабы, идет продукция китайская дальше, в Европу, так сказать, ну, много инфраструктурных объектов, которые используют границу в качестве ну, просто перевалочного пункта. Китайцы сильно заинтересованы, чтобы граница работала, чтобы она не перекрывалась. Потому что это и касается их товаров. Говорят, что они вынесены за скобки, что китайские товары пропускают. Но я точно не знаю этих деталей. Это более узким специалистам, которые знают эти детали, можно обратиться, они скажут, как это происходит с товарами и грузами через Беларусь. Например, если это третьи страны, такие как Китай. Но, думаю, они тоже испытывают большие проблемы. Поэтому там много заинтересованностей это напряжение снять. Но пока идет война, и пока режим Лукашенко находится у власти в Беларуси, мне кажется, какого-то долгосрочного прогресса здесь не будет. Что-нибудь опять произойдет, как с изидами или нынче с шарами.
Як вы мяркуете, ці варта разглядаць адносіны Злучаных Штатаў, адміністрацыі Злучаных Штатаў з афіцыйным Мінскам у рамках стратэгіі Злучаных Штатаў у ізаляцыі Расіі? Ці ўдасца ў выніку Трампу, ну так, груба кажучы, вырваць Лукашэнку ад Пуціна?
Я считаю, что нет. Мой прогноз, что этого не произойдет, но это может быть параллельно некой хаотизации экономики в России, потому что Лукашенко – это все-таки ну, реципиент от донора Москвы, финансовый и другой, поскольку там денег своих нет, это все на расход находится у Москвы, вся экономика Беларуси. Ну, так вот он такую создал экономику. Полная зависимость и так далее. Поэтому так просто соскочить не удастся. Но если процесс пойдет глубже с точки зрения последствий войны, ее издержек, экономических санкций и другого, то да, это произойдет естественным образом в случае, если Москва максимально ослабнет. Власть Путина потерпит фиаско. Тогда да, Лукашенко вполне может оторваться. Но оторваться куда? Он же ведь много раз играл с Западом на протяжении 10-х годов. Вы помните эту историю с 15-м годом, когда он за отпуск политзаключенного, Запад закрыл глаза на его выборы, что их нет, и согласился с его переизбранием, там, так называемым переназначением президента и так далее. Было же такое. А что дальше-то? Он там, это покойный у него Маккей был такой, министр иностранных дел, который пытался убедить, что вот нам надо, вы, пожалуйста, поддержите Лукашенко, иначе его скушает Путин и так далее. Но режим-то от этого не изменится. Свойства его останутся теми же. Лукашенко не может существовать в условиях политической демократии. Понимаете? Места его режиму нет. А он хочет оставить своему сыну власть. Ну, это же очевидно, Коленька станет его преемником. Это совершенно очевидно. Глупо даже обсуждать. И поэтому, понимаете, на тактическом отрезке, да, могут сложиться иллюзии, что с Лукашенко можно договориться, что он послабит репрессии, значит, сделает менее жестоким режим. Но это все иллюзия, понимаете? То есть все равно без устранения Лукашенко и всего, что с ним связано в системе власти, перемен в Беларуси не будет. А это внутренний вопрос. Это не вопрос воздействия на то, что мы тебе что-то хорошее сделаем, ты, пожалуйста, от Путина отойди. И измени, потому что это следующее, вытекающее из этого необходимость, измени свой режим, отпусти политзаключенных. Ну же, не могут же его интегрировать к себе, обратно вывести из изоляции, если он будет оставаться таким же, какой он есть. Просто-напросто тоталитарным диктатором, демоном таким. Ну, это никто не может принять такого системы власти в Беларуси.
А вы згадывали падчас нашай размовы уже зняцце санкцый з Белаві, зусім недавно адбылося уже як бы афіцыйнае рашэнне пра зняцце санкцый. Ну, яно не тычыцца палётаў, бо з Менску не лётаюць у Злучаныя Штаты, а еўрапейская паветраная прастора закрытая для Беларусі пад санкцыямі. І фактычна зняцце гэтых санкцый азначае магчымасць атрымліваць неабходныя дэталі для амерыканскіх самалётаў у Беларусі. І праўдападобна гэта можа быць магчымасцю для абыходу санкцый для расійскай авиации. Ти разглядаете вы такую махчимость?
Да, конечно. Я уверен, что именно так оно и будет. Так оно и будет. Беларусь сможет получать запчасти для Боингов, для своих самолетов. Ну, а вы знаете, где 2, там и 100. То платить они будут стабильно. Корпорация Боинг заинтересована в получении доходов. Ну, это бизнес, понимаете, as usual. Поэтому, естественно, я думаю, что это будет лазейка для того, чтобы, обходя санкции, российская авиация получала запчасти, в которых она очень сильно нуждается, потому что парк ветшает. За эти даже несколько лет он сильно обветшал, именно Боинги. Ну, а аэробусы тут шансов нет, поскольку европейские санкции также действуют, но, наверное, какие-то детали заменяемые там и так далее. Но я думаю, что, конечно, снятие с Белави санкций даст эту возможность, и Москва ее точно, абсолютно точно упустит. Это же касается их, они же на этих самолетах летают, понимаете, рейсовых и других, поэтому, конечно, конечно, это возможность для преодоления всех этих рестрикций.
А ти буде контроль з боку США, куди йдуть запчастки?
Ну, зависит от США, понимаете, зависит от США. Там же все деталі під номерами, і потім на них, може, хто не знає, везде стоять метки невидимые, которые посылают GPS-сигналы, і видно, куди часть поїхала эта запчасть, що американці знають, як это маркировать. Вот. Будут либо закрывать глаза, либо не будут закрывать глаза. Тут вариантов нету. Но то, что Москва точно, абсолютно будет пытаться и наверняка будет это делать, эти запчасти перевозить к себе и тоже решать проблемы своей авиационной парком, это точно, абсолютно.
Вот все мы чакаем ближайшими днями, что, магчыма, адбудзецца візы Джона Коула ў Мінск, адбудуцца перамовы беларускай, амерыканскай дэлегацыі. Лукашэнка гаворыць неаднаразова пра вялікую ўгоду, вялікую здзелку, якую ён хоча заключыць са Злучанымі Штатамі. Калі гэтая ўгода, гэтая здзелка адбудзецца, у чым яна можа палягаць? Угода паміж афіцыйным Мінскам, паміж адміністрацыяй США?
Ну, все то же самое, он отпускает людей, а ему за это снимают какие-то очередные санкции. Ему надо отдать меньше людей. А американской стороне нужно больше получить людей из заключения. И поэтому понятны интересы сторон. Вот. Какие санкции могут быть послаблены, сложно судить. Это надо вот, ну, понимать, на что готова пойти американская администрация. Я упомянул Беларусь калий, там еще какие-то крупные предприятия. Но опять же, я не знаю всех санкций, полностью перечень американских в отношении Беларуси, из тех, которые значимы для Беларуси, которые бы стремился Лукашенко ослабить. Там ведь есть и личные санкции на счета банковские, они заморожены, имущество белорусского окружения, значит, Лукашенко и так далее. В Швейцарии, я знаю, арестовывались, там, в Америке арестовывались. А все это делалось, сам Лукашенко находится под санкциями. Вот хотел бы Лукашенко, как я уже сказал, Себастьян Перейра, торговец черным золотом, обменять, снятие санкций американцев с него лично, с его окружения, там, сыновей и так далее, за людей, которых ему не жалко вообще, так сказать, он готов отдать. Ну, конечно, хотел бы. Пойдет ли на это США, не знаю. Вот прямо не скажу. Скорее нет, чем да, но Трамп человек импульсивный, эксцентричный, непредсказуемый, может и даже до такого дойти.
А вот у нас уже хутко завершается эфирный час. Я хотела трошки про іншее вас запытаться. Я регулярно гляджу вас. Скажите, какая аудитория у вашего канала белорусская? Ці вы ведаете, як шмат людей из Беларуси, ну, людей, якія, белорусов, які выехали глядзяць вас, и як вы, выбираючи суразмоўца, выбираючи темы, ну, думаете про белорусов?
Ну, о чем мы далеко будем ходить? Вот я сейчас открываю творческую студию по странам. Как оно было, так и остается. Аудитория четвертое место имеет Беларусь. Она имела какое-то время третье место по охвату зрителей, но Америка, в общем, обошла. Вот, и, соответственно, вот страна передо мной. Вот, пожалуйста. Нет, вы знаете, Беларусь на четвертом месте, а на третьем Германия. Не знаю, увидит аудитория или нет. Не, наверное, не увидит. Вот так это работает. Беларусь составляет долю 3,8, почти 4% Беларусь составляет. Ну, меня вообще смотрят славяне хорошо. И Украина, и Россия, и Беларусь. Это моя аудитория, это очевидно. Ну, естественно, общины русскоязычные в других странах, вот Германия и США, это тоже крупные достаточно аудитории, которые постоянно меня смотрят. Ну, мне много пишут белорусов, да. Они опасаются быть узнанными. Это анонимные, полуанонимные каналы. Вот. Ну, имеется в виду аккаунты в Ютьюбе. Конечно, конечно.
А что пишут, про что пытаются, про что просят?
Ну, иногда замечания делают. Вот тут, вот ты знаешь, детали не такие, например. Ну, очень дельные, кстати, замечания. Я действительно много могу не знать. Для меня как бы замкнутое пространство, я не все могу знать и так далее. С родины пишут, вот у моего отца из Гомеля пишут много. А, там, например, спрашивают, значит, а вот Фегин такой-то ваш родственник или нет? А бог его знает, там Фегину, представляете, сколько было. Вот. А, ну и так далее. То есть разная совершенно тематика, но в основном политическая, конечно. В основном это какие-то рассказы, какие-то сообщения относительно происходящего внутри Беларуси, но с очень большой оглядкой. И за эти годы люди, ну, опасаются сильнее. Раньше даже посвободнее было. Пик был, наверное, в августе 2020 года. Это вот тема Беларуси, понятно, по каким причинам была центральной. И мой канал тогда тоже вовлечен был в освещение событий в Минске, в других городах. И тогда, конечно, это был значимый сегмент моей аудитории.
Марк, дякую вялікі, што заўсёды адгукаецеся і прыходзіце да нашого эфіру, адказваеце на пытанні журналістаў, на пытанні нашай аўдыторыі, дзеліцеся сваім меркаваннем, сваёй экспертызай. Дякую вялікі.
Да, спасибо і всем всего доброго.
Гостем «Свободы» быў расійскі палітык, праваабаронца, адвакат і блогер Марк Фейгін. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.